Детектив и Самбо двинулись в путь. Двинулись они не одни, а вместе с Юрой Достойновым и Ниной Изюминой. Все четверо поднялись наверх по эскалатору. Здесь, в довольно мрачном зале, полном людей, идущих в разных направлениях, маленький Юра Достойнов занял свой пост, а остальные трое спустились по другому эскалатору. На станции Площадь Революции Петя и Маша простились с Ниной, которая побежала по лестнице вниз, в коридор, ведущий к станции Площадь Свердлова. Самбо с детективом сели в поезд и поехали на Киевский вокзал. Они плохо представляли себе, как расположены там переходы, поэтому, прибыв на место, решили сначала осмотреться. От входа, ведущего с улицы, можно было попасть на одну из трех линий метро. Если, минуя эскалатор, пройти по верхнему коридору, то окажешься на Калининско-Кунцевской линии, на Нефилевской линии. Если спуститься по эскалатору на промежуточную площадку, а от нее свернуть направо, попадешь на линию, идущую через центр к станции Щелковская. Если не сворачивать направо, а продолжать спускаться по эскалатору, окажешься на кольцевой. Решено было, что Петя займет пост в верхнем коридоре, а Маша будет дежурить на площадке между эскалаторами. Уже через минут 10 детектив понял, что Гриша Ломков был совершенно прав. Каждую секунду перед ними проходил не один, а полтора-два десятка людей, и все куда-то спешили. Спешили пассажиры дальних поездов с увесистыми чемоданами, спешили пригородные пассажиры с авоськами и пластмассовыми сумками, спешили и те, кому не нужно было на поезд. Спешили мужчины и женщины в рабочей одежде и люди нарядные. Спешили мамаши, тащившие за руку маленьких детей. Мелькали перед нашим сыщиком военные и ремесленники, старики и старухи, юноши и девушки, мальчишки и девчонки. Среди последних Петя замечал похожих то на Митю Клюквина, то на Занозу. Тогда он бросался в погоню, пробираясь сквозь движущуюся толпу. Его толкали, и он толкал. Кончалось дело тем, что он терял из виду тех, кого преследовал, или же выяснялось, что это вовсе не Митя Клюквин и никакая это не Заноза. Детектив ничего не ел с 2 часов дня. Кроме того, он был измучен сидением под мойкой. В глазах у него рябило, в ушах звенело, под ложечкой сосало. Он все чаще и чаще останавливал прохожих, спрашивая у них, который час, но время, как всегда в таких случаях бывает, тянулось удивительно медленно. Вдруг Петя вспомнил, что еще на кухне у Самбо, когда он только что вылез из-под мойки, у него мелькнула какая-то исключительно важная мысль. Петя отчетливо помнил, как ему захотелось тут же высказать эту мысль, но в это время что-то ему помешало. То ли юные конструкторы явились, то ли Митрофан Фомич, то ли еще что-то произошло. Сейчас детектив с новой силой ощутил, что это была исключительно важная мысль, что от нее зависит успешная поимка беглецов. Ощущение важности мысли осталось, а сама мысль из памяти испарилась. Детектив перестал следить за толпой. Он прислонился спиной к прохладной стене и стал вспоминать, о чем же он тогда подумал на кухне у Маши. Он перебрал в памяти все события, начиная с того момента, как его извлекли из-под мойки, но ничего путного вспомнить так и не смог. «Шагай, шагай, уже 9:40, опоздаем!» — пробормотал какой-то гражданин, тащивший за полной женщиной 2 чемодана. Без четверти 10 Петя мог покинуть свой пост и спуститься к Самбо на площадку между эскалаторами. Петя быстро нашел ее в толпе, помог яркий красный плащ. Маше тоже нелегко далось дежурство. Скуластое лицо ее побледнело, глаза смотрели замороченно. Прежде чем сесть в поезд, ребята еще раз поднялись наверх, где стояли будки телефонов-автоматов. Маша позвонила домой. К телефону подошла бабушка. Она сказала, что беглецы еще не нашлись, что родители все еще ищут их по знакомым. Самбо еще больше помрачнела. Она молчала, пока спускались по эскалатору. Долго молчала в поезде. Только один раз она обернулась к детективу и сказала ему в самое ухо под грохот колес. «А вдруг Люська в самом деле решила удрать, а?» «Найдутся!» — сказал Петя и снова принялся ломать себе голову. «О чем же он подумал тогда на кухне у самбо?» Все конструкторы уже были в сборе на станции площадь Свердлова. Все заметили, что самбо волнуется, и всем было немножко неловко, что они прекращают поиски, но пора было возвращаться домой. Кто-то бормотал, что у него родители волнуются, кто-то вздыхал, что домашних заданий на завтра много. «Самбушка, поверь моему слову», — ласково сказал Эдик, — «психовать еще рано, никуда она не денется, твоя заноза». «А я и не психую», — тихо ответила самбу и отвернулась. Сели в поезд, поехали назад к аэропорту. Конструкторы нарочито громко уверяли друг друга, что беглецы наверняка сегодня же вернутся, что в крайнем случае их в два счета разыщет милиция. Самбо стояла у двери спиной ко всем и упорно смотрела сквозь стекло, с которым неслись черные полосы кабелей, проложенных на стене тоннеля, мелькали лампы, освещавшие путь. Когда вышли из метро на Ленинградский проспект, Нина Изюмна предложила еще раз зайти к Маше, чтобы узнать, не нашлись ли беглецы. «Мы даже в квартиру входить не будем», — сказала она. «Мы подождем на лестнице, а ты спросишь у бабушки, и нам скажешь». Так и сделали. Войдя в подъезд, самба открыла дверь квартиры своим ключом. Ребята остались ждать на площадке. Через полминуты Маша выглянула из двери. «Никаких новостей». Мама в милицию пошла заявлять. Все попрощались с Машей, и те, у кого был телефон, сказали, что еще позвонят ей перед сном. Минут через пять детектив уже был у себя в подъезде. Он уже не думал ни о самбо, ни о беглецах. Он думал лишь о котлетах с картошкой, бутербродах, о сладком горячем чае. Он вошел в кабину лифта, закрыл за собой дверки и большим пальцем нажал кнопку восьмого этажа. Машинально Петя взглянул на свой большой палец, и в тот же миг котлеты и чай с бутербродами вылетели у него из головы. Сыщик вспомнил, наконец, о чем он подумал на кухне у Маши. Лифт все поднимался. За стеклом кабины уплыл вниз второй этаж, третий, четвертый, пятый. Сыщик нажал кнопку «Стоп», и кабина повисла между шестым и седьмым этажами. Надо было обдумать положение. Петя знал, что если он явится домой, то сегодня родители его уж никуда не отпустят. Конечно, он мог бы позвонить самбо, по телефону навести ее на верный след беглецов, но, едва подумав об этом, Петя почувствовал, что он не в силах пойти на такую жертву. Жалким и беспомощным казался ему теперь план Эдика расставить посты в метро по сравнению с его, Петиной, замечательной догадкой. Ведь эта догадка родилась в результате кропотливой следовательской работы, безукоризненных логических умозаключений. Сообщить о ней самбо, а самому улечься спать детектив просто не мог. Он предвидел, что сегодня ночью будет страшный нагоняй, но он предвидел и другое. Родители быстро смягчатся, узнав, каким блестящим ходом он разыскал пропавших изобретателей. Он нажал кнопку первого этажа, и кабина пошла вниз. «Вот они!» Петя открыла Ксения Ивановна. За ее спиной стояли самбо и Митькина мама, Римма Тимофеевна. Детектив всю дорогу бежал, теперь еле мог говорить. «Здрасте, не нашлись?» «Ничего о них не слышно», — тихо ответила Ксения Ивановна. «Мы думали, это они», — сказала самбо, и, приглядевшись, к детективу добавила. «Заходи, ты что это?» «Какой-то такой!» Ксения Ивановна пропустила Петю в маленькую переднюю. Взъерошенный детектив помолчал немного, глядя в упор на самбу, несколько раз глотнул от волнения слюну. «Я знаю, где они!» — наконец выговорил он. «У них же третий сообщник! Ты что, не понимаешь?» «Не понимаю!» — серьезно ответила самбу. «Четырехпалый! Забыла!» Секунд десять самбо размышляла. «Верно», — прошептала она, помолчала еще немного и энергично кивнула головой. «Петька, совершенно верно. Четырехпалый», — подтвердила она уже в полный голос. «И они к нему пошли, а не в метро». «Машка!» — взорвалась вдруг Ксения Ивановна. «Будьте вы, наконец, по-человечески говорить или нет? И так все нервы истрепаны, они все какими-то загадками да обиняками. Какой-то там еще четырехпалый? Что это за четырехпалый? Какой четырехпалый? Говорите, ну!» «Пойдемте», — сказал детектив. «В кухню пойдемте, я вам все объясню». Все пошли за Петей в кухню. Он хотел показать Ксении Ивановне отпечатки пальцев на ручке электрополотера, но оказалось, что она уже вытерла тряпкой испачканную ручку и спрятала полотер в шкаф. Пете и Маше пришлось на словах объяснять женщинам, как они проявляли отпечатки пальцев и каким образом установили, что у Люси есть сообщник, у которого на руке не хватает большого пальца. Сам бы еще в передней с первого слова уловил ход мысли детектива. «На руках у Мити Клюквина все пальцы целы. Следовательно, у занозы еще третий сообщник, четырехпалый. В сегодняшних экспериментах с полотером и пылесосом он почему-то участия не принимал, но было ясно одно. Сбежав из дому, изобретатели, конечно, не стали кататься в метро, а поехали к четырехпалому, хотя бы для того, чтобы рассказать ему о своих приключениях. Сам бы это сразу поняла, но обе женщины никак не могли понять. Римма Тимофеевна только что вернулась после безуспешных поисков сына и зашла к Пролеткиным на минутку. Узкое лицо ее обрамлял светлый платок с яркими розами. Концы платка были заправлены под воротничок коричневого пальто. Она стояла, сложив на животе руки и глядя на ребят без всякого выражения. Ксения Ивановна сидела, тоже сложив руки на животе и тоже глядя на ребят, но она усиленно двигала бровями и часто моргала, тщетно пытаясь уразуметь, что ей втолковывает внучка. Наконец она замотала головой. «Какие-то там отпечатки! Какие-то магнитные кисточки! При чем тут кисточки? При чем тут отпечатки? Ты, Машка, мелешь что-то, а сама-то не понимаешь, что!» Детектив и Самбо беспомощно переглянулись. К счастью, на подоконнике осталась стоять пластмассовая коробочка с железным порошком и магнитиком. Петя попросил лист бумаги. Прижал к нему большой палец и на глазах у женщин проявил отпечаток. Затем ребята повторили свой рассказ сначала. «Ну, ясно, ну, довольно!» — нетерпеливо воскликнула Ксения Ивановна. «Машка, ну что ты кричишь, словно я глухая или дура какая-нибудь? Это же ясно, как день! Надо вспомнить, у кого из Люськиных приятелей не хватает большого пальца». «Я таких не знаю», — сказала Самба. Ксения Ивановна обратилась к Риме Тимофеевне. «Может, у Митьки есть такой друг? Припомните-ка!» Бабушка окинула взглядом Петю, потом Машу. «Удивительно прямо! На вид у них одни глупости в голове, а вот иногда возьмут, да и додумываются до такого!» Римма Тимофеевна вслух перебирала Митькиных знакомых. «Вовка Ершов, у него вроде все пальцы на руках. У Андрюшки Лисовского тоже как будто все. И у Володьки Мартынова все, и у Коли Либровичи тоже все». Римма Тимофеевна помолчала. «Слушайте, есть у Митьки еще один, Федька Ладушкин, только я его никогда в глаза не видела. Он моему Дмитрию каждый день по телефону звонит. Гуляют они вместе, а к нам в дом этот Федька ни разу не приходил. Может, приходил, да, когда нас с отцом не было. Митька с ним недавно познакомился в пионерлагере. Ну, а телефон? Телефон в этого Федьки не знаете?» — спросила Ксения Ивановна. Римма Тимофеевна задумалась, покусывая тонкие губы. «Мы ему записную книжку красивую подарили. Митьке, значит, на день рождения. А ну-ка погляжу, не в столе она у него». Митькина мама ушла и скоро вернулась с маленькой записной книжкой в кожаной тисненной обложке. «Телефона нет, только адрес», — сказала она и положила записную книжку на стол. «Ладушкин Ф», — прочитали все. «Большая грузинская. Дом 37/1, квартира 22. «Это до Белорусского вокзала надо ехать, а там пешком», — пояснила Ксения Ивановна. «Ну что ж, поеду», — сказала Римма Тимофеевна и стала заправлять концы платка под отвороты пальто. Тут Самбо заявила, что она обязательно поедет с Риммой Тимофеевной. Она сказала, что Римма Тимофеевна для Люси человек посторонний, что заноза может не послушаться ее и сбежать куда-нибудь еще дальше. И еще она сказала, что Римма Тимофеевна человек взрослый, не понимает детской психологии, а потому не может воздействовать на четырехпалого Федьку, если тот откажется сообщить, где скрываются беглецы. Ксения Ивановна сначала возражала, а потом всплеснула руками и сказала: «Ну, ладно, ладно, поступай, как хочешь. Я знаю, что ты всегда настоишь на своем». Петя и думать не стал, чтобы расстаться с Самбо и вернуться домой. Ведь это он своим искусством следователя установил тот факт, что у занозы существует третий, четырехпалый сообщник. Разве мог он теперь спокойно лечь спать и не увидеть собственными глазами этого четырехпалого Федьку? Петя сказал, что он поедет вместе с Самбо и Риммой Тимофеевной. Уже выйдя в переднюю, Римма Тимофеевна вдруг заколебалась. «А сколько времени-то? Небось, 12-й час?» Ксения Ивановна взглянула на наручные часы. 17:17, — сказала она. «Неловко ночью людей беспокоить». Ксения Ивановна возразила, что «ничего тут неловкого нету, что по такому важному делу можно и в 3 часа ночи разбудить людей». Экспедиция отправилась в путь. Пока ехали в метро, пока шли переулками, мимо древних деревянных развалюшек, мимо новых многоэтажных домов, пока искали на Большой Грузинской дом 37/1, прошло полчаса. Оказалось, что войти в этот дом можно не с улицы, а только с переулка, и пока выясняли это обстоятельство, потеряли еще несколько минут. Словом, только около 12 Римма Тимофеевна и Самбо, и детектив вошли под мрачную арку ворот старого-престарого дома, отыскали подъезд с грязной лестницей, освещенной слабенькой лампочкой. Квартира 22 находилась на первом этаже. «Господи, неловко-то как!» — сказала Римма Тимофеевна, глядя на кнопку звонка. Она так и не решилась позвонить. Вместо нее позвонила Самбо. Все умолкли. Долго стояла полная тишина. Потом кто-то спросил басом: «Кто там?» «Гражданин, извините, пожалуйста», — неестественным голосом проговорила Римма Тимофеевна. «Ладушкины не здесь живут?» «Ну, я Ладушкина, что?» «Товарищ Ладушкин, вы извините, конечно, только как бы нам поговорить? Дело у нас очень важное». «Какое дело?» Римма Тимофеевна с тоской смотрела на закрытую дверь и тискала худенькие пальцы. «Товарищ Ладушкин, вы такого мальчика, Митю Клюквина, не знаете? Он вашему Феде приятель». «Ну, знаю, бывал». «Так вот, гражданин Ладушкин, исчез мальчишка-то. Нам бы поговорить с вами, проспросить кое о чем». «Погодите, оденусь», — сказал гражданин Ладушкин, и за дверью послышались шаркающие шаги. Через некоторое время дверь открылась. Римма Тимофеевна и ребята вошли в переднюю, так заставленную старыми шкафами, какими-то ящиками и сундуками, что повернуться было негде. Товарищ Ладушкин встретил экспедицию в майке и широких черных брюках. Он был такого же роста, как Дерелифан, только жилистый и худощавый, с мясистым носом и резкими морщинами на лице. Скрестив на груди волосатые руки, он смотрел на пришедших подозрительно и недружелюбно. «Гражданин Ладушкин, вы очень простите нас, что мы так поздно, — заговорила Римма Тимофеевна. — Вы, наверное, спали, а вы уж нас простите. Только понимаете, какое дело. Мальчишка мой пропал, Митька. С вашим сыном он в пионерлагере познакомился, а с ним еще девочка убежала. Вот ее сестра». Римма Тимофеевна кивнула на Самбу. — Вот мы и пришли. Может, о них ваш Федя что-нибудь знает? — Откуда ему знать? Он 4-й день корью болеет. Члены экспедиции переглянулись и стали пятиться к двери. «Корью!» — пробормотала Римма Тимофеевна. «Ну, тогда извините. Вы уж простите нас, что мы вас разбудили».